Здравствуйте, дорогие слушатели Радио ВОС. Я Куваева Светлана Владимировна, доцент кафедры социальной адаптации и реабилитации инвалидов Московской академии рынка труда и информационных технологий, продолжаю курс лекций по фандрайзингу. Сегодня мы поговорим об информационном обеспечении фандрайзинговой кампании. Фандрайзинговая кампания – это поэтапный процесс, требующий четкого планирования, системности, проработки деталей, строгого контроля над выполнением всех задач, осуществления эффективной коммуникации, а также креативности и быстрого реагирования. Фандрайзинг предполагает активное использование пиар-метода в своей работе для: первое – создание благоприятного имиджа своей организации, второе – информирование общественности о социально значимых проектах, то есть о работе данной организации, третье – заинтересованности потенциальных спонсоров, четвертое – поддержки общественности и органов местного самоуправления. Для успешного проведения фандрайзинговой кампании необходимо установление коммуникаций со средствами массовой информации. Возможными компонентами информационной кампании фандрайзинга могут быть: первое – создание и распространение пресс-релизов о фандрайзинговой кампании в телевизионные, радио и печатные средства массовой информации. Второе. Бесплатное размещение объявлений в печатной прессе. Третье. Проведение пресс-конференций, интервью. Четвертое. Участие сотрудников организации в телевизионных и радиопрограммах. Пятое. Трансляция бегущей строки о проводимых акциях в эфире телевизионных каналов. Шестое. Распространение листовок на улицах и в общественных местах города. Седьмое. Расклейка информационных плакатов на улицах города, в общественных местах, школах, институтах, банках и так далее. Восьмое. Участие в выставках, презентациях, круглых столах и тому подобных мероприятиях. Девятое. Распространение открыток, календарей, буклетов, посвященных кампании. Десятое. Живая реклама, то есть работа волонтеров и сотрудников организации на месте проведения фандрайзинговых мероприятий. 11. Создание интернет-страницы, посвященной фандрайзинговой кампании. Как правило, при проведении информационной кампании используется комбинация нескольких компонентов. Выбирать те или иные компоненты проведения информационной кампании следует, исходя из финансовых возможностей организации, задач и целевой группы фандрайзинговой кампании. Фандрайзинговая кампания имеет некоторые специфические особенности. Во-первых, предметом фандрайзинговой кампании являются не группы общественности, а конкретные лица, организации, фонды. Во-вторых, специфический характер взаимоотношений между некоммерческими организациями и средствами массовой информации дает ряд преимуществ. Средства массовой информации сами заинтересованы в освещении социальной тематики. Возможность размещения бесплатных материалов и информационных сообщений в средствах массовой информации. В-третьих, если пиар-компания носит массовый характер, то работа фандрайзера строится преимущественно на межличностном уровне. В-четвертых, во время проведения фандрайзинговой кампании можно пользоваться дополнительным средством – привлечением бесплатной рабочей силы, то есть волонтеров. И в-пятых, легче оценить результат проделанной работы, который может измеряться конкретными цифрами. Информационное обеспечение фандрайзинговой деятельности включает в себя три группы. Первая группа – подготовка информационной базы данных, то есть сведений о донорах, с которыми будет вестись работа. Вторая группа – необходимых информационных и рекламных материалов. И третья группа – задание системы учета. Теперь рассмотрим эти группы подробнее. Первая группа – информационная база данных. Другими словами, сведения о донорах. Информационная база данных должна содержать необходимую информацию обо всех потенциальных донорах и жертвователях, отобранных для работы по основным четырем группам. А. Государственные организации, Б. Коммерческие организации, В. Некоммерческие организации. Г. Частные лица. По каждой из четырех групп необходимо составить перечни адресатов. По каждому потенциальному донору необходимо иметь как минимум следующие сведения. Первое. Полное и сокращенное название организации. Второе. Ее адрес. Третье. Телефон. И если имеются, факс и адрес электронной почты. Четвертое. Фамилии, имена, отчество, социальный статус, то есть должности, звания, степени и прочее, первых должностных лиц, а также лиц, принимающих решения по вопросам спонсорства, благотворительности и патронажа. Пятое. Их личные пристрастия в сфере культуры, хобби и так далее. Шестое. Сфера деятельности фирмы. Ее потребители, клиенты, товары, партнеры. Седьмое. Экономическое состояние фирмы. Восьмое. Географическая зона деятельности фирмы. Девятое. Какие сферы и виды деятельности являются для этого донора предпочтительными для оказания поддержки. И десятое. В каких формах и объемах традиционно оказывается поддержка. Глубина информационной базы данных может быть и большей, что зависит от целей, опыта, имеющихся контактов и тому подобной информации. Обычно база данных по каждой категории составляется по территориальному, географическому признаку. Он является наиболее естественным в плане социальной среды фирмы-донора, в которой формируется ее репутация, имидж, общественное мнение. Вторая группа. Источники сведений о потенциальных донорах могут быть самыми различными. Перечислим эти источники. Первое. Всевозможные справочники. Телефонные справочники, издания типа «Кто есть кто» и тому подобное. Они необходимы как при работе с нуля, так и на всю последующую фандрайзинговую деятельность. Второй источник сведений – это списки клубов, ассоциаций, союзов. Ну, например, клубы меценатов, промышленные банковские союзы, ассоциации и так далее. Эти организации, объединяющие деловой мир, помимо прочего, сами могут стать донорами и жертвователями. Третий источник сведений – интернет. Практически все крупные фирмы, благотворительные фонды имеют сейчас свои сайты, серверы, на которых обязательно содержится информация об их спонсорстве, благотворительной деятельности, а также об условиях их оказания. Четвертый источник сведений – это информация средств массовой информации о деловой жизни. Какие банки и фирмы действуют в данном регионе, какие поддерживают культурную деятельность, кто и как оказывает эту поддержку. Пятый источник сведений – круг общения учредителей организации фандрайзера или членов комитета поддержки, личный круг общения фандрайзеров. И шестой источник сведений – это информация, которой располагают конкуренты, то есть другие организации-фандрайзеры, которая может быть предоставлена на паритетных договорных началах. Ну, это может быть обмен списками, сотрудничество, распределение сфер деятельности по времени или различным программам. К информационным и рекламным материалам фандрайзинга относятся все те документы и материалы, которые могут использоваться в работе с потенциальными донорами по привлечению их средств. А. Уставные документы организации, ведущей фандрайзинговую кампанию. Б. Краткое описание организации, ее предыстория, история создания, деятельность, цели, достижения, которая оформлена в виде буклета или релиза. Оно может дополняться кратким описанием жизненного пути и деятельности первых лиц организации или организаторов кампании. В. Подборка откликов, оценок в прессе и других средств массовой информации, выражающих общественное мнение об организации-фандрайзере и ее деятельности. Г. Визитные карточки, бейджи фандрайзеров и добровольцев. Д. Документы и материалы, характеризующие конкретные проекты, программы, описания, тексты, предложения, сметы и тому подобное. применительно к проведению каждой фандрайзинговой кампании, то есть применительно к каждому конкретному проекту или программе потенциальных доноров, следует разделить на две части – так называемые «горячий» и «холодный» списки. В первом случае речь идет о потенциальных донорах, работа с которыми является первоочередной. Либо отдача от них наиболее вероятна и наиболее масштабна, либо с ними уже установились прочные отношения. Холодный список включает менее вероятных доноров и отдача от которых не так существенна. Сделать такое разбиение необходимо для оптимального распределения сил и времени. Иногда отдачи от одного донора оказывается достаточно, чтобы решить проблему обеспечения проекта. В любом проекте всегда оказывается некая основная группа доноров. Кроме того, уже имея существенную поддержку, намного легче добирать другие средства, работать с другими донорами. Главные первоначальные усилия должны быть сосредоточены на работе по горячему списку. Горячие и холодные списки могут меняться в зависимости от проектов и программ. Кому-то из доноров интересны одни проекты, а другие менее интересны. Важным моментом информационного обеспечения является подготовка так называемой лифтовой речи. Лицо, занимающееся фандрайзингом, должно быть в состоянии в любой ситуации, ну, например, оказавшись потенциальным донором в кабине лифта, отсюда и название, и располагая только временем этого общения, кратко и внятно рассказать о сути своего проекта. Такой спич надо буквально вызубрить, чтобы потом не сожалеть, что вы что-то забыли важное, не так сказали и тому подобное. Третья группа. Система учета должна содержать сведения о ходе и итогах как промежуточных, так и окончательных фандрайзинговой кампании. Эти сведения включают в себя: первое – перечень, картотеку доноров-вкладчиков. Это фактически основная база данных. Второе – постоянную переписку, то есть копии всех предложений, писем, ответов по категориям доноров. Третье – данные оперативного анализа, то есть копии текущих сведений о встречах, звонках и так далее. После получения средств или отказа эти сведения переходят в основную базу данных. Четвертое. Сведения о фандрайзинговых действиях. Обычно оформляются в табличной форме и характеризуют ход работы с каждым потенциальным донором. В таблицу вносятся даты и результаты контактов, переписки, содержание обещаний и тому подобная информация. Пятое. Сведения о полученных средствах. Номера счетов, квитанции, даты перечисления и получения, размер средств, дата отправки благодарственного письма. Каждый из указанных блоков данных учета может представлять содержание отдельного файла в единой компьютерной базе данных фандрайзинга конкретной компании или организации в целом. Особое внимание нужно уделить информационным спонсорам. Это спонсоры, которые публикуют или передают рекламу мероприятия бесплатно – газеты, радио и телевидение. Подобным проектам появился интерес и у российских информационных агентств. Средства массовой информации – очень полезные партнеры различных социальных событий, конференций и конкурсов, благотворительных марафонов и акций, концертов и театральных постановок. Особенности работы со средствами массовой информации. Для начала нужно составить список средств массовой информации в зависимости от того, на какую цель ориентирована ваша некоммерческая организация и с которыми надо строить отношения. Этот список включает в себя: первое – название издания, второе – тип издания, то есть газеты, еженедельник, журнал и тому подобное, третье – тираж, четвертое – распространение, то есть каким образом распространяется издание. Оно может распространяться по подписке, бесплатно, в розничной продаже и так далее. Пятое. Периодичность. Шестое. Последний день, час подачи материала в текущий номер. Седьмое. Адрес, телефон, факс, электронный адрес редакции. Восьмое. принадлежность к какому-либо издательскому дому. Иногда такие издания обслуживает одна объединенная редакция. Это означает, что один и тот же журналист, специализирующийся на определенном рынке, работает на все издания данного дома, и именно он будет вашим контактным лицом. 9. Имя, телефон и персональный имейл редактора отдела новостей. 10. Имя, телефон и персональный имейл журналиста, пишущего о вашей отрасли. Если информацию по первым 8 пунктам данного списка можно получить из внешних источников, то персональные данные журналистов лучше всего узнать у них самих. Самыми главными материалами для журналистов будут, конечно, пресс-релизы и комментарии и участие в подготовке обзоров. Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что информационное обеспечение фандрайзинга является наиболее важным инструментом фандрайзера, потому что без средств массовой информации некоммерческая организация находится вне информационного пространства, что плохо влияет на налаживание связей с потенциальными и реальными донорами, а также делает невозможным привлечение денег в организацию. Далее мы рассмотрим особенности работы и установления контакта непосредственно с донорами. Для установления контакта узнайте как можно больше о доноре и о его возможностях делать пожертвования. Если вы узнаете, что активы потенциального донора оцениваются миллионами, то он вполне может пожертвовать шестизначную сумму. Однако будет ошибкой просить такую же сумму человека, владеющего активами всего в 200 или 300 тысяч. Постоянный спонсор, давая небольшие пожертвования периодически, в итоге отдает больше, чем те, кто откликнулся на просьбу однажды. Поэтому одна из главных задач фандрайзинга – добиться постоянного спонсорского участия кого-либо. Преуспевающие некоммерческие организации регулируют все аспекты своих отношений с донорами, назначают ответственных за отдельные участки работы с донорами, обеспечивают хорошую подготовку заявок, просьб и прошений о финансовой помощи, обеспечивают качественную презентацию своих инициатив, регулярно отчитываются перед общественностью, разрабатывают критерии, регулирующие отношения с донорами и проводят соответствующий мониторинг. Успешные некоммерческие организации не опускают руки после слов «нет», понимая, что в фандрайзинге главное не деньги, а отношения. Они не вымогают деньги, а всегда предлагают что-нибудь взамен. Именно сочетание имеющегося у организации потенциала, мотивация сотрудников, волонтеров и правления, высокая квалификация, имеющиеся средства и хороших взаимоотношений с донорами является необходимым условием получения новых денежных средств. Контакты с потенциальными донорами. Непосредственным контактом и даже письменным обращением должен предшествовать предварительный телефонный звонок в офис потенциального донора. Во время этого разговора, предварительно представившись, фандрайзер сообщает о намерении его организации обратиться за поддержкой, уточняет наименование и адрес организации донора, фамилии, имена первых лиц фирмы или должностных лиц, которым необходимо направить предложение. Все эти сведения может сообщить секретарь приемного офиса или референт фирмы. Беспокоить первых лиц на этом этапе нет необходимости. Письмо с просьбой о пожертвовании. После предварительных звонков осуществляется рассылка письменных обращений с предложениями оказать поддержку конкретному проекту. Весь текст письма должен умещаться на одной странице с достаточно широкими полями. На тот случай, если письмо будет рассматриваться внимательно, чтобы можно было сделать пометки, старайтесь избегать специальных терминов и сленга. Располагайте текст как можно удобнее для читателя. Текст может быть типовым, но помните о том, что адрес на конверте и обращение, и концовка, написанные от руки, производят более благоприятное впечатление. Текст предложения должен отвечать ряду требований формального и содержательного плана. Первое. Шапка, на которой размещается потенциальный адресат. Второе. краткая информация об организации, название, цель существования организации, время создания организации, ее официальный статус, кто входит в организацию, для кого она работает. Третье. Краткая информация о программе. Собственно, текст должен с самого начала, желательно в одной фразе, содержать суть предложения. Например, предлагаем вам принять участие в реализации такой-то программы. Получатель письма должен сразу, без долгих предисловий, понять, что, собственно, ему предлагается. Четвертое. Срочность ваших нужд. Затем должны следовать сведения о сроках и месте реализации предлагаемого проекта или программы. Иногда этих сведений уже оказывается достаточно получателю, чтобы сориентироваться относительно привлекательности предложения. Пятое. Возможный мотив спонсора. То есть, почему эта программа заслуживает финансирования. Необходимо сообщить об уникальности и социальной значимости предлагаемого проекта. Шестое. Стоимость программы. Общая и стоимость в расчете на временной период или на одного либо нескольких подопечных. Седьмое. Важно сообщить также об отношении органов власти к данному проекту. Даже если они и не выделяют средства на его реализацию, важно знать, в курсе ли властные инстанции, поддерживают ли они эту деятельность. Восьмое. В обращении должны также содержаться сведения о других потенциальных или реальных донорах, которые уже проявили интерес к данному проекту или на чью поддержку фандрайзеры рассчитывают. Девятое. Полезно также сообщить, привлечено ли к программе внимание средств массовой информации и каких. Будет ли освещаться реализация проекта, заключительное мероприятие в средствах массовой информации. Десятое. Сведения о налоговых льготах для спонсора и механизмах передачи пожертвования или денег. Одиннадцать. Суть просьбы. Двенадцать. Ваши гарантии. Сроки отчетности. Тринадцать. Полезно также ближе к концу текста предупредить адресата, что в течение ближайшей недели после получения им обращения его будут беспокоить телефонным звонком относительно договоренности о возможности личной встречи для конкретного обсуждения возможного сотрудничества и во время которой он получит дополнительную информацию. 14. И, наконец, в основном тексте обращения должны содержаться сведения о контактном телефоне и конкретных лицах, у которых потенциальный донор может получить дополнительные сведения. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю лекцию. На следующей лекции мы продолжим говорить об установлении контактов с донорами.